коллективный запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Неолибералы.
Культурный код.
Традиционные ценности. Инаки.
Опасные слова с Александром Морозовым.
Добрый день, я Александр Морозов, и это программа «Опасные слова». Мы делаем ее вместе с проектом «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Слушайте, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. А я сегодня хочу говорить о понятии, которое, собственно, в любой политической системе и в любой политической идеологии играет ключевую роль. Это концепт «будущее». Понятно, что в разные эпохи будущее внутри повседневности, внутри политического языка повседневности было связано с разными абсолютно основаниями в традиционных обществах в далеком прошлом. Будущее в основном, конечно, связано с теологией, то есть с тем, как человек располагает себя в мире, которым управляет Бог. И, соответственно, будущее находится в руках Бога или тех сил, которые он олицетворяет. А человек может лишь каким-то образом соотносить себя с этим неведомым ему замыслом о самом себе. Ну вот с началом нового времени появился политический словарь. И, как сказал знаменитый социолог Райнхард Козелек, который создал гигантский словарь социальных понятий. Это большой научный проект, который развивается несколько десятилетий на базе университета Бielefeld. Он обратил внимание на то, что политические понятия в новое время, они стали быть не просто описательными в отношении каких-то социальных явлений или субъектов, а они стали содержать в себе очень сильную проективность. То есть проективность – это означает, что в любом политическом понятии усиливается не просто настоящее или прошлое, как составляющие времена этого понятия, но будущее. Любое социальное движение, которое начинает себя описывать или как-то самоопределяться, оно делает акцент на будущем. Оно предлагается своим членам и всей аудитории, которая обращается, в первую очередь, некоторое представление о будущем, к которому происходит движение, стремление к этому будущему. Ну и действительно, если мы посмотрим на политические идеологии начала 20 века уже, то есть на те идеологии, которые захватили большую часть мира, и это был коммунизм с одной стороны, либерализм с другой, и разного рода изводы авторитарных или тоталитарных идеологий, то в целом мы знаем хорошо образы будущего, которые выстраивались внутри этих идеологий. А вот сегодня для России вопрос стоит о будущем совершенно по-новому, чем прежде, и чем он стоял во времена Советского Союза, и чем он стоял в первые, может быть, даже полтора десятилетия, или около того, постсоветского периода. Потому что с 2014 года совершенно определенно уже Российская Федерация погружена в войну. Она разной степени интенсивности шла в этот период, но, тем не менее, даже когда она затухала, сама концепция конфликта, стоящего в центре политической жизни, конфликта с соседней страной, или с НАТО, или с англосаксами, или с коллективным Западом, она постоянно присутствовала и тем самым как бы определяла и характер будущего. Сейчас один из самых острых моментов в этом смысле, эскалация войны поднялась очень высоко, де-факто существует политический режим чрезвычайного положения, и, соответственно, этот политический режим привязал свое будущее к исходу войны, к войне как таковой, то есть де-факто к победе. И надо сказать, что будущее в этом смысле, оно до начала войны и даже параллельно с идущей войной оно всегда идет по двум рельсам одновременно. Одни рельсы – это переживание такого фатального, фаталистического, детерминированного, да, как сказали бы философы, будущего. Что это означает? Что будущее представляется некоторым результатом судьбы. Это будущее само ведет человека. То есть, если мы говорим себе, что целью будущего является построение какого-то общества, коммунистического, например, или целью будущего является трансформация всего мира и построение какой-то другой мировой системы, чем сегодняшняя, и мы являемся участниками этого процесса, то в значительной степени вся наша жизнь в обратную сторону, все настоящее и прошлое перестраивается в идеологии под вот эту задачу будущего. Она начинает детерминировать все абсолютно. Я имею в виду, конечно, описание реальности. Жизнь человека, понятно, может протекать совершенно вне идеологии. Но, тем не менее, даже если жизнь так и протекает, он, тем не менее, в социальном целом находится в поле, в пространстве, в силовых полях этого будущего, идеологического будущего. Но есть вторая сторона, она была довольно популярна и, собственно говоря, продолжалась даже и после 2014 года в России. Это будущее, которое связано с глобальным технологическим будущим. И если вспомнить, то пока еще, так сказать, работал, еще пока сохранилась связь России с другими странами, можно было приобретать издательские права, то переводился поток литературы, глобальной литературы о будущем, о новых социальных практиках, которые возникнут в будущем, о неопределенности будущего, вообще о самом понимании будущего. Переводились философские работы, работы визионеров, которые предсказывают развитие основных технологических трендов. И это касалось и технологии, и здоровья, и социальной активности человека, и развития сетей, и так далее, и так далее. И сейчас в России, если мы говорим о будущем, то очень хорошо видно, что с одной стороны идет война, и будущее привязано к ее окончанию. А с другой стороны, Кремль и его политические структуры обязаны, независимо от войны, предлагать какое-то нормализованное будущее, позитивное, безопасное, неконфликтное будущее российскому населению. И эта работа идет. Сейчас она приняла новую форму. Чуть больше года назад кремлевские идеологи во главе с Сергеем Кириенко нащупали новую формулу. Она называется социальная, такой ключевой концепт – социальная архитектура. И сразу возникло много-много публикаций вокруг этого, круглых столов. Этот термин стал в центре учебно-политических активистов, разного рода семинаров, и продвигается по всей политической системе. Недавно были сообщения, что и у губернаторов даже будут замы по социальной архитектуре. Что это такое? Для того, чтобы вытеснить полностью, окончательно из сознания концепт гражданское общество. Гражданское общество – это совокупность разного рода акторов, субъектов, которые имеют и политическую проекцию, и действуют в общем поле, представляя разные интересы, с одной стороны, разных страт, а с другой стороны, занимаясь разными тематическими какими-то направлениями. И гражданское общество – это то, что подпирает снизу и просвечивает структуры, любые исполнительные структуры власти и так далее, и так далее. И в конечном счете именно наличие такого гражданского общества обеспечивает и поддержание всей модели демократии, разделение властей. Невозможно себе представить никакое разделение властей, никакую демократию, если не имеется здесь же представление о гражданском обществе. И вот поскольку Кремль решил его вытеснить полностью, то на его место надо что-то поставить. И вот на место гражданского общества ставится концепция социальной архитектуры. Что это значит? Это означает, что молодому активисту для того, чтобы чувствовать себя позитивно, участвовать в жизни, формировать будущее. Для этого ему нужна некая идеология. И эта идеология говорит, что мы являемся строителями будущего. Мы решаем проблемы. Нам не требуется никакое гражданское общество, никакая полемика. Мы видим ясно позитивные перспективы и занимаемся постройкой разного рода новых социальных практик, институтов. То есть мы используем и технологические возможности, и социальные возможности. То есть все то, что, собственно, прежде, в прошлом, поднималось снизу, включая и там благотворительность, и разного рода образовательные проекты, теперь это все такой, так сказать, колпак сверху. Наверху находится группа социальных проектеров, то есть социальных архитекторов, которые сами себя понимают как некие гуру, как некие визионеры, как в таких случаях говорится. И они, будучи уполномочены властью, простраивают вниз всю систему жизни граждан. Если учесть, что они еще при этом имеют доступ к цифровой архитектуре всего этого государства, то в совокупности они представляют собой такой новый, хорошо организованный бюрократический класс, который является держателем будущего и считает про себя, что он является как бы конструктором будущего. Поэтому я думаю, что мы сейчас видим такую довольно интересную попытку политического режима в Российской Федерации, который перешел, очевидно, от там, персоналистской диктатуры, перешел практически к тоталитарной модели, мы видим нечто подобное тому, что было в тоталитарных моделях прошлого. Это не совсем одно и то же, но практически это то же самое. Это способ, с одной стороны, поставить человека в положение, когда он обречен из-за идущей войны, то есть обречен в том смысле, что он должен понимать, что им управляет судьба. Погибнем все. И здесь требуется жертвенность, как бы представление о каком-то героизме ради государства. И вокруг этого много-много философии, которая как бы предлагает в качестве будущего человеку только одно, как бы достойную гибель. И рядом же здесь необходимо, чтобы была пристроена вот эта позитивность. И вот она так пристраивается сейчас и образует такой идеологический каркас. В этом каркасе должны жить молодые поколения. То есть эти социальные архитекторы сегодня, они выращивают новые поколения самих себя. То есть по существу это некоторая модель позитивности там, в прошлом. И комсомольцев в 30-е годы в СССР, и аналогичных молодежных отрядов в Германии и Италии между двух войн. И так далее, и так далее. Эта модель, как кажется ее создателем, она отражает, собственно, все потребности человека. И несмотря на то, что в так построенной системе свобода имеет совершенно другое значение, чем в республиканских моделях организации жизни человека, тем не менее, участники таких моделей, они считают, что они живут в мире, где есть и свобода, и достоинство, а агрессия, которую они ведут против соседних народов, является частью проекта движения к светлому будущему. Вот что такое будущее и его значение внутри политического словаря. Это, конечно, лишь один аспект из многих. Я думаю, что мы еще вернемся не раз к концепту будущего, потому что он многослойный, интересный и в разных политических моделях совершенно разный. С вами был Александр Морозов и программа «Опасные слова». Увидимся в следующую среду.
Права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Неолибералы.
Культурные.
Традиционные ценности. Инакия.
«Опасные слова» с Александром Морозовым.